Приветствую вас, уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест, как всегда, посвящен новостям, которые активнее других обсуждались в медиапространстве. Шумный успех сопровождал назначение нового омбудсмена, ибо им стала генерал-майор МВД Татьяна Москалькова. Итак, 23 апреля утвержден новый уполномоченный по правам человека. Как пишут газеты, появилось новое воинское звание – генерал-омбудсмен. На заседании Думы ее кандидатуру поддержали 323 парламентария из 440 присутствующих. Москалькова по образованию юрист, докторская диссертация, которую она защитила, называется «Культура противодействия злу в работе правоохранительных органов». В свое время Москалькова запомнилась, как пишут газеты, предложением переименовать Министерство внутренних дел в ВЧК с расширенными полномочиями. В день ее избрания Татьяна Москалькова выступила в Думе достаточно ярко. Одним из главных приоритетов в своей работе она назвала противодействие американским структурам, которые пытаются с помощью НКО шантажировать и разваливать Российскую Федерацию.
Сегодня правозащитная тема стала активно использоваться западными и американскими структурами в качестве оружия шантажа, спекуляции, угроз, попыток дестабилизировать и оказать давление на Россию. И у уполномоченного по правам человека есть достаточно инструментариев для того, чтобы противодействовать этим явлениям.
Известный правозащитник Сергей Ковалев, который был первым уполномоченным по правам человека в России, считает, что с назначением Татьяны Москальковой дискредитирован сам Институт защиты прав граждан в нашей стране.
Это, вообще-то говоря, быстрый курс государства к полицейскому. Собственно, оно уже полицейское. И избрание генерал-майора внутренних войск в качестве уполномоченного, комментарий можно уместить в одну фразу. Это просто яркий показатель двух вещей. Быстрого курса эволюции российской политики, совершенно очевидную сторону тоталитаризма. И, во-вторых, это яркий показатель глупости нашей власти.
Первое высказывание Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека действительно вызывают вопросы, но делать какие-то выводы по первым словам не следует, считает журналист, писатель, член Совета по правам человека Николай Сванидзе.
Человеческая репутация у нее, насколько мне известно, очень приличная. То, что она выходит из силовых структур, это, конечно, создает такую непривычную атмосферу в этой области, потому что здесь есть элемент экзотики, конечно, несомненно. Правозащитник из силовых структур – это очень экзотично. Но если бы хотели довести эту логику до конца, назначили бы, скажем, там генерала Виктора Васильевича Золотова, командующего Национальной гвардией без отрыва от производства, проблема была бы решена раз и навсегда. Но не захотели, потому что все-таки мужчина, генерал, другое дело, чуть ему пожалуешься на нарушение прав человека, он начнет кобуру лапать. Из-за пояса рвет пистолет, так что сыплется золото с кружев, с розоватых брабанских манжет. А дама прекрасная, она не будет лапать кобуру. Работать надо, посмотрим.
Дежавю. Следственный комитет России ищет Михаила Ходорковского в связи с делом об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Само дело было возбуждено еще в 1998 году, однако обвинения Ходорковскому были предъявлены лишь в конце прошлого года. Адвокат Ходорковского Максим Клювгант удивлен заявлениями Генпрокуратуры. В интервью он сказал, что сотрудничество с Интерполом ведется по линии МВД. Это не прерогатива Генпрокуратуры. Информация о возможном объявлении Михаила Ходорковского в международный розыск – это информационный вброс. Его цель – усилить давление на оппозицию, заявила представитель Ходорковского Кюля Писпанин.
До сих пор я не видела ни одного официального подтверждения от Интерпола этой утки, поэтому мне кажется, что это утка. Не первый раз такие делаются вбросы для того, чтобы усиливать давление на сотрудников «Открытой России». Только что там были обыски в офисе у Егора Савина, который заявил о том, что будет блокироваться от «Открытой России». Радостно и со свистом наши налоги опять вылетают в трубу. Вот что мне хочется сказать, потому что все, что делает Следственный комитет по делу ЮКОСа, по всем делам его, теперь уже третьему, это бесконечная трата огромных денег, которые платим мы, налогоплательщики.
Комментарий политобозревателя Антона Ореха.
О том, что Интерпол может изменить свое отношение к Ходорковскому, сообщают так, словно Интерпол уже выдал ордер на его арест. И не просто выдал, а уже поймал. И не просто поймал, а Ходорковского которого уже везут в Россию, и не просто везут в Россию, а он уже осужден на вечное заключение и вернулся в свою родную колонию шить теплые варежки. Хотя на данный момент Михаил Борисович так же далек от пошива варежек, как и прежде. Собственно, разыскивать Ходорковского нет никакой нужды, он и не скрывается. Известно, где он живет, известно, чем он занимается. И понятно, что любое дело о преследовании Ходорковского в первую очередь будет политическим, и только уже потом уголовным. Какие такие невероятные подробности вскрылись через 17 лет после гибели Петухова? И почему эти подробности возникли только после того, как Ходорковский вновь вернулся к общественно-политической деятельности?
Меджлис крымских татар признан экстремистской организацией и запрещен в России. Такое решение принял на этой неделе Верховный суд Крыма, удовлетворив иск прокурора республики Натальи Поклонской. Поклонская после заседания суда объяснила журналистам, почему Меджлис надо было запретить.
Поступали тысячные обращения крымских татар с просьбой оградить их от такой вот деятельности так называемого меджлиса крымско-татарского народа, который якобы выражает волю всего крымско-татарского народа, но на самом деле спекулирует этим вопросом. Основное направление – это разжигание какой-то ненависти, вражды, совершение правонарушений, преступлений, призывы к чему-то, создание вооруженных незаконных формирований, так называемых батальонов-смертников. Лидеры меджлиса сотрудничают с наемниками из террористических организаций, Хизб-ут-Тахрир, Серые Волки. Все это легло в основу нашего заявления. И деятельность такой организации запрещена на территории Российской Федерации.
Признание Меджлиса экстремистской организации окончательно вычеркнуло крымских татар из российской государственности. В этом уверен заместитель директора крымско-татарского телеканала АТР Айдер Муджабаев. По его мнению, репрессии против крымских татар только усилятся.
С принятием решения о том, что Меджлис является экстремистской организацией, процессы будут напоминать процессы сталинских троек уже. Это следующий этап правового беспредела и давления на крымских татар. В данном случае достаточно будет показаний любых свидетелей, любого доноса. И все, не надо ничего доказывать, не нужно никаких лишних движений совершать. Можно просто сажать человека на произвольный срок и все.
Николай Усков, руководитель проекта СНОП, считает, что в принципе есть какие-то объективные причины для принятия такого решения.
Есть подозрение о том, что именно эта организация стоит за блокадой полуострова в 2015 году, за диверсиями на ЛЭП, которые привели к обесточиванию Крыма. Есть подозрение, что, собственно, эта организация действительно выступает за выход Крыма из состава Российской Федерации, поэтому по общей логике законодательства Российской Федерации, наверное, эта организация должна была быть запрещена. Но здесь есть другой момент, не менее щекотливый, крымско-татарское население никуда не исчезнет. Из Крыма и, мне кажется, от властей полуострова и от властей Российской Федерации зависит то, сможет ли русская община нормально существовать с крымско-татарской общиной и не будет ли это население подвергаться репрессиям и не повторится ли все то, что пережил этот небольшой народ при Сталине, депортации, гонения и так далее. Мне кажется, что Россия обязательно должна предложить какую-то разумную программу для этого населения.
В завершении новости из северной столицы. В Санкт-Петербурге может появиться улица или площадь Ахмата Кадырова. Об этом пишут многочисленные СМИ. Надо сказать, что много тысяч людей подписали петицию против увековечивания имени Кадырова. Но, тем не менее, по инициативе небезызвестного депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова, его предложение собираются рассматривать. Доктор исторических наук Андрей Зубов считает, что перед нашей страной стоит огромная проблема восстановления топонимики.
Когда большевики пришли к власти, они разрушили всю топонимическую систему России, переименовали города, улицы, площади, все, что могли. Переименовали с той целью, чтобы строить новую страну, чтобы как можно быстрее забыли, что была историческая Россия. Поэтому самые древние города, центры удельных княжеств, такие как Тверь, Нижний Новгород, были переименованы. В Москве почти не осталось старых названий. И так по всей стране практически. До сих пор у нас есть город Киров, кровавый убийца, а не Вятка. До сих пор в той же северной столице область именуется Ленинградской, а Ленин – одна из самых страшных фигур русской истории. Поэтому сейчас не до Кадыровых. Я не хочу даже говорить о том, великий он человек был, невеликий он был человек. Я считаю, что сейчас вообще не тема переименовывать какие-то улицы и площади в память людей, участвовавших в политической жизни после коммунистической России. Героизма там было мало.
Это все, друзья, о чем я успеваю вам рассказать. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова из Москвы специально для радиостанции SBS. Всего вам доброго!